Глава 5. Переворот Петра и новые мифы. Эпиграф. Презрение к самому себе. Располагает ли человека и гражданина к великим делам? Николай Михайлович Карамзин. Петр I совершил непоправимое. Разорвал нацию надвое, противопоставив дворянство народу. Он же установил на Руси рабство, введя так называемую подушную подать. Ввел порку и продажу людей, увеличил налоги в 6,5 раз, а численность нации сократилась при нем на 1/5. Лев Гумилев. Мифы про армию и флот. Переворот Петра – один из решающих моментов в становлении негативных мифов о России. Не потому, что при нем и после него Россия все больше обращается в сторону Запада. Дело в том, что до Петра это делается совсем не так, как при Петре и при его преемниках. До Петра весь 17 век Русь заимствует технологии, технику, способы организации армии. В этот славный и сложный век русской истории закладывается почти все, что впоследствии приписывается Петру. Заказываются воинские уставы, и первый из них еще в 1621 году, всего через 8 лет после вошествия на престол первого из Романовых, Михаила Федоровича. Дьяк пушкарского приказа Анисим Михайлов Радишевский написал устав ратных, пушечных и других дел, касающихся довоинской науки. Ранее, еще в 1607 году, он переводит военную книгу Леонарда Фронсбергера, две части которой вышли в Европе в конце XVI века. На основе 663 статей нового устава и начала формироваться регулярная московитская армия. По уставу в армии сохранялись стрелецкие войска и дворянское ополчение, но параллельно с ними вводились полки иноземного строя – солдатские, то есть пехота, драгунские, конные, рейтерские, смешанные. С этого времени полки иноземного строя постепенно вытесняют старомосковские, а когда в 1654 году под Конотопом погибает чуть не все старое дворянское ополчение, такие полки составляют ядро русской армии. Почти за полвека до Петра. Создается военный флот. Торговые флоты были в России и до того. С 15 века существует очень неплохой рыболовный и торговый флот поморов, который базируется в Холмогорах и в Архангельске, точнее, близ Михайло-Архангельского монастыря, положившего начало городу. Кочи, российские суда, полностью отвечали всем требованиям, которые предъявлялись в Европе к океанскому кораблю. С килем, палубой, фальшбортом, 1-2 мачтами, системой парусов. Эти суда могли выходить в открытый океан. Размерами кочи были не меньше каравелл, на которых Колумб открывал Америку, и уж точно больше суденышек Северной Европы, построенных в Швеции, Норвегии, Шотландии, Англии. О качествах коча говорит хотя бы то, что на этих судах поморы регулярно ходили к архипелагу, который норвежцы называли Шпицбергеном. У русских для этого архипелага, лежащего на 75-81 градусах северной широты, было свое название – Грумманд. Плыли к нему около 2000 километров от Архангельска, из них 1000 километров по открытому океану, вдали от берега. Ходить на Грумманд у холмогорских моряков было занятием почетным, но достаточно обычным. Кочи были почти идеальными судами для мореплавания, рыболовства, добычи морского зверя в северных водах. Этот флот возник совершенно независимо от флотов других европейских держав и без малейшего заимствования у них. Считается, что Ричард Ченслор в 1553 году открыл устье Северной Двины, Архангельск и Холмогоры. Вильям Баренц в 1595-1597 годах открыл море, которое носит его имя, открыл Шпицберген и погиб, открывая новую землю. Приходится брать в кавычки слово «открыл», потому что все эти острова, проливы и моря были давным-давно известны русским мореходам. Не говоря о том, что открытие Архангельска англичанами выглядит ничем не смешнее, чем открытие нами Лондона или Глазго. Если Ченслор открыл русское поморье, то и русские открыли многие европейские земли. Первые следы пребывания русских на Грумманде известны с X века. С XII-XIV веков они добираются до новой земли. С начала XV века русские моряки севера регулярно плавали вдоль всего Мурманского побережья. Огибая самую северную точку Европы, мыс Нордкап, они добрались до Норвегии и наладили с норвежцами торговлю. В 1480 году русские моряки первый раз попали в Англию, между прочим, за 70 лет до Ченслера. Они и потом посещали Англию неоднократно. Я нисколько не умаляю славы Ченслера, Баренца и других отважных моряков Англии, Голландии, Норвегии. Но, простите, кто кого открыл? Наверное, лучше и честнее всего учесть и признать все открытия. Все открывали всех, плавая по морям навстречу друг другу. Но ведь и в этом случае мы открыли британцев на 70 лет раньше, чем они нас. Кочи предназначались для северных морей. Их корпус был устроен не так, как у судов, ходивших в незамерзающих морях. Обводы судна в поперечном разрезе напоминали бочку. Форма изгиба рассчитывалась так, что если судно затирали льды, то эти же льды, стискивая борта судна, приподнимали его, выталкивали наверх. Течение продолжало толкать лед, льдины продолжали теснить и толкать друг друга, но судну это уже не было опасно. Таким образом были рассчитаны обводы полярного судна «Фрам» вперед, построенного по проекту Фритьофа Нансена. Нансен использовал национальный, норвежский вариант северной каракки. Его расчет оправдался. «Фрам» в полярную зиму затерли льды, корпус его поднялся почти на 1.5 метра, и как ни бесновался лед, он не смог раздавить корпус судна. Наши кочи были ничуть не хуже. А наш каспийский буз, плававший по Волге и Каспию, кочи строили в Холмогорах и в других городках по Северной Двине. Каспийские бусы строили в нескольких местах по Волге и по Оке. России XVII века совершенно не были нужны никакие иностранные инструкторы, никакие мастера из Голландии, чтобы строить корабли. Но во время своей поездки на север Петр в 1691 году обнаружил ужасную вещь. Дикари из Холмогор делали неправильные обводы судна, не такие, как в Голландии. То ли Петр не слушал никаких объяснений, то ли никто не решился объяснить Петру, что так и нужно строить корабли для плаваний по ледовитым морям. Ведь голландский флот севернее Эдинбурга и Осло никогда не забирался. Он никогда не смог бы плавать в таких широтах и в такой ледовой обстановке, как Кочи. Специальным указом Петр повелел прекратить строительство всех неправильных кораблей и строить взамен только правильные, с такими же обводами корпуса, как в Голландии. А Каспийский флот? Там тоже неправильные обводы судов сломать. Но, может быть, иноземцы были необходимы, чтобы научить русских водить корабли в открытом море? Боевой флот Алексея Михайловича? Нет, не было такой необходимости. Один из первых русских генералов Григорий Иванович Косогов в 1674 году руководил постройкой флота под Воронежем и его действиями в Черном и Азовском морях. Он начинает строить флот, привлекая русских мастеров, создателей каспийских бусов. Корабли Косогова не были, конечно, фрегатами и бригантинами голландских или английских адмиралов. Эти парусно-гребные суда, галеры и скамповеи, скорее напоминали флот Венеции, тот самый, который в 1571 году на голову разбил турецкий флот при Лепанто. Не надо пренебрежительно отзываться о галерах. И в битве при Лепанто, и в Северной войне галеры показали себя очень неплохо. Да, это не океанские суда. Они тихоходны, плохо выдерживают сильное волнение. Но в узких проливах, среди мелких островков, галеры оказывались эффективнее океанских судов. Они меньше зависели от ветра. Паруса линейных кораблей шведов постоянно беспомощно обвисали. Для маневров им было нужно много времени. А галеры уверенно шли на абордаж замерших судов или ловко поворачивались бортом для залпа. И во времена Петра русские вынуждены были заводить галеры, совсем не похожие на суда голландцев. Напомним, своей главной морской военной победой в Северной войне, в битве при Гангуте, Петр обязан как раз активному использованию галер. Именно недорогие гребные галеры, а не парусники-фрегаты, сожравшие не один годовой бюджет России, вот что обеспечило нам эффектную победную точку в многолетней войне с Карлом XII. Но еще за полвека до Петра и его Балтийского флота Григорий Иванович Косогов должен был перебросить свои войска по рекам до Азовского моря, по узостям Мелкого Азовского моря и по прибрежным частям Черного. Флот Косогова, эскадра в 60 вымпелов, эти задачи выполнила великолепно. Он перевез войска под Азов, а после взятия Азова построил новые суда и нанес удары по турецким и татарским крепостям на побережье Крыма. Построил или уничтожил? Что же получается? При Петре, по его прямому указу, бросают гнить, а то и просто ломают прекрасные корабли, которым плавать и плавать. Уничтожают два превосходных флота. Из сырого леса наскоро начинают строить другие, под руководством иноземных специалистов. Но когда построили новые суда, то оказалось, что мореходными качествами прежних кочей они не обладают. Россия, русское Поморье, навсегда потеряла свой приоритет в северных морях, свое ноу-хау, позволявшее ей уверенно конкурировать с любыми иноземцами на севере. А флот каспийских бусов так и не восстановили, ведь иностранцы никогда не умели строить такие большие и надежные неправильные суда. Да, Петр I строил флот. Для Черного моря под Воронежем, для Балтики во многих местах. Да, строил. Строил под чутким руководством иноземных мастеров, разбазаривая на них валютные средства, игнорируя свой национальный опыт. И к тому же невероятно торопился. При таком подходе к делу ничего хорошего не получалось. Корабли строили не вольные мастера Холмогор, а согнанные даточные люди, толком не понимавшие, что они делают и зачем. Корабли сколачивались на скорую руку, без всякого соблюдения технологии. Большинство кораблей, построенных Петром, сколочены в ударно короткие сроки, из сырого леса, черти из чего, и представляли собой еле державшиеся на поверхности воды плавучие гробы. Это как если бы вместо поддержки отечественного автопрома вдруг решено было бы выпускать только «Линкольна», и без всякого учета того, что «Линкольны» не предназначены для наших дорог. На морозе у них стекла изнутри вообще-то покрываются коркой льда. Без всякого представления, что те же «Мерседесы» для Швеции, Германии и Эмиратов — это три совершенно разные машины. В общем, обычное для Петра отсутствие стратегического мышления и любовь к символам. Таким, как самая блестящая из ошибок Петра, по словам Карамзина, Петербург. Почему было не запланировать стратегически взятие, скажем, Риги с ее портом, который в те гораздо более суровые в смысле климата времена на 2 месяца дольше был свободен ото льда? Выгнать из Риги немцев, а лучше их ассимилировать и закладывать новую столицу не на болоте, а, считай, прямо в Европе. Почему этого Петр не сделал, хотя Ригу он все равно спустя несколько лет взял и столицу все равно из Москвы перенес? Загадка. Такая же, как строительство флота под Воронежем силами никогда не видавших моря русских мужичков. Указы Петра уничтожили строительство русских кораблей. Построенный им флот уже при Анне Иоанновне в 1730-е годы не мог в боевом составе выйти из Финского залива. Флот большей частью пришлось создавать заново, уже при Екатерине. Эта флотская история кажется бесконечной. Вот и через 100 лет английский офицер Джеймс Александр, интересовавшийся русским флотом в высшей степени профессионально, писал: «Покойный император, имеется в виду Александр I, не уделял внимания флоту, а Николай проявляет живейший интерес. Надзирает за строительством судов, присутствует при их спуске на воду, регулярно посещает морские склады и сурово наказывает за недостачу. Русские считают свою страну первой военной державой, но, безусловно, признают наше превосходство на море. Тем не менее, нынешний император собирается бросить Англии вызов также и в этой области». Про полезные растения. История флота очень характерна для Петра. Уничтожается то, что есть, заводится нечто новое, более худшее. Мифы о русском флоте тоже типичны для всего периода мифологии. Достижения русского народа и государства российского до Петра не замечаются, признаются как бы и несуществующими. Сказанное касается даже времени появления на Руси картофеля, подсолнечника, табака, кукурузы. Их внедрение приписывается лично сельскохозяйственному гению Петра. Да вот беда. Еще в 1634 году Михаил Федорович запрещает курение табака по всей России. Соборное уложение 1649 года снова запрещало табак курить, пить и вообще держать у себя. Пить — это пить настойку на табаке. Ее пили вместо хмельных напитков или подмешивали в них, чтобы крепче получалось. Тогда же при Алексее Михайловиче в садиках появляются подсолнухи. Они используются и как декоративные растения, и для семечек. Как огородное растение разводят и кукурузу. Полевой культурой она стала только в начале 19-го столетия, но еще в середине 17 века никого не удивляют русские ребятишки, грызущие кукурузные початки. В 17 веке появился и чай. В 1638 году монгольский хан прислал царю Михаилу Федоровичу подарок – 4 пуда чайного листа. Если верить историческому анекдоту, русские никак не могли взять в толк, что с этим листом делать. Никаких рецептов по его приготовлению им почему-то не оставили. В общем, пробовали жевать невкусно, добавлять в кашу олещи тоже ерунда получалась. Наконец догадались заваривать крутым кипятком, но поначалу с заваркой явно перебарщивали. Получалось что-то типа южноамериканского травяного мате – чашка листьев на чашку воды. Вернее, похоже на тюремный чефир. То-то, видно, бояре помучились бессонницей, пока, наконец, по наитию не определили правильную пропорцию. Вот с этих-то пор, то есть еще со времен первого из Романовых, постепенно чай завоевывает все новых поклонников на Руси. В 1679 году заключили договор с Китаем о его регулярных поставках. Чай в Европе называется «те» или «ти». Название восходит к речи южных китайцев. В Европу чай шел с юга Китая, морем. На севере Китая, откуда чай получали мы, напиток назывался ча, что и дало начало нашему названию. С конца 17 века в Москве появляются заварочные чайники, в том числе знаменитая гжель. Вскоре появились и самовары. Вот они-то действительно типично русское изобретение. Любопытнейшее замечание англичанина Джеймса Александра, 1829 год, о русском чае. А слуги в это время раздувают самовар, англичанин пишет, как слышит, самовар, готовя восхитительный чай, действительно, сознаюсь, самый вкусный чай в мире. Он вообще много и подробно пишет о чае. Ну, англичанин, ясное дело. О том, что русские тратят очень много денег на чай. Чай, который я пил в России, всегда превосходен. Его продают здесь свежим из Китая, не то что в Англии, где он по 2-3 года лежит на складе. Русские пьют чай в течение всего дня и в огромных количествах. Часто в трактире можно услышать 6 стаканов сразу. И никакого, заметьте, пьянства. Картофель. Созданное в 1765 году Вольное экономическое общество утверждало, будучи в конце 17 века в Голландии, Петр послал в Россию мешок семенного картофеля и тем самым познакомил отсталых московитов с новой культурой. А до того, как нетрудно понять, о существовании картофеля в России никто и не подозревал. Вот только как быть с речью патриарха Никона, который в 1666 году обрушился на тех, кто курит табак, лузгает семечки, употребляет в пищу богопротивную картофь? Никон боролся с курением табака не потому, что познал лично вред и опасность этого занятия, и воевал с картошкой не потому, что по дикости своей и невежеству не проникся еще пониманием, до чего же полезна эта культура. Просто и табак, и подсолнечник, и картошка были для него своего рода символами, очередными проявлениями отхода от истинной старины, выходцами из западных неправедных стран и подвергались гонениям только по этой причине. Но, получается, картошка-то водилась, и необходимости Петру ввозить ее из Голландии не было. Если Петр все же ввозил из Голландии картошку, а он, судя по всему, ввозил, это может иметь 3 разных объяснения. Первое. Петр не имел никакого представления о том, что в России уже сажают картошку. В этом случае окружение ему или подыграло, или, что еще проще, никто не посмел повести царя в огород и показать ему там кустики картофеля. Второе. Петр игнорировал то, что картофель в России уже давно есть. Ему необходимо было представить дело так, что это он ввез в Россию новую культуру, а остальное не имело значения. Петр творил легенду. Навязывал стране и народу свою версию истории. Третье. Петр хотел выращивать только голландскую картошку. Французская, немецкая, рязанская и прочее его не устраивало по вкусовым качествам. На самом деле, если он и привозил в разовом порядке какие-то пакетики картофеля из Голландии, давая рекомендации везде это рассаживать, то это были отдельные примеры, и характера государственной политики при Петре это не приобрело. По крайней мере, никаких указов на эту тему он не издавал, а Петр I, как мы помним, любил издавать указы по любому поводу, обширные и пространные. Так что в число большого количества добрых и не очень дел нашего государя картошку ему явно добавили. В действительности, официальные рекомендации сажать картошку были даны при Екатерине II. Ей же приписывается гениальный пиар-ход. Поскольку картошку народ сажать не хотел, Екатерина повелела несколько государственных полей засеять картофелем и выставить охрану солдат. Но крестьяне рассуждали так: если что-то охраняют, значит, оно имеет большую ценность, и стали воровать клубни и сажать их у себя. Так безболезненно кое-где картофель и привился. Правда, я думаю, что это выдумка. Прежде всего потому, что точно такой же полуанекдот я вычитал в одном из учебников по истории Франции. Там тонкий пиар-ход приписывался генеральному министру Франции Тюрго. Якобы именно он таким образом добился того, что французские крестьяне полюбили земляные орехи. Однако Екатерина, надо отдать ей должное, насилие в распространении картофеля не проявляла. Зато его проявил впоследствии ее внук Николай I, человек прямой. И именно в эпоху его правления случались так называемые картофельные бунты. Усмирять их посылали солдат. Николай I, как человек просвещенный, настоятельно советовал крестьянам отводить под картошку лучшие земли. Крестьяне противились. Но почему? А потому что земли под посадки отбирали, а вот посадочного материала в достаточном количестве не выдавали. Земля пустовала, и именно это крестьян возмущало. То есть не все так просто, как это толкует молва. Способ заимствования. Единокровный брат Петра по отцу, сын первой жены Алексея Михайловича Федор, отменил в 1679-1680 годах многие судебные жестокости. Отсечение рук и ног, долгое содержание в колодках. Власть отказалась от страшной казни мужа-убийц. Ранее их закапывали в землю по шею, чтобы они так и умирали закопанные, а потом вешали за ноги. В 1679 году велено, чтобы мужья не имели права продавать и закладывать имущество жен, действуя от их лица без доверенности. В 1680 году издан указ, запрещавший требовать от священников раскрытия тайны исповеди и любых сведений о грехах кающихся. В это же время отменен обычай, согласно которому люди, бежавшие с поля боя, обязаны были показываться прилюдно только в женских охабнях, вид кафтана. В 1682 году окончательно отказались от местничества, системы назначений на должности с учетом заслуг всего феодального рода за всю его историю. Не могу не вспомнить Бориса Ельцина, обратившегося во время очередного заседания к членам правительства: «Не так сели». После этого царь Борис величаво указал широким монаршим жестом, кому надо сесть к нему поближе, а кому на галерку. Выходит, очень глубоко коренится местничество в нашем народном сознании. Борис Ельцин, может, вообще толком не знал, что такое Боярская дума и кто, где и почему в ней сидел. А действие было принципиально то же самое. Сказал «не так сели», и газеты запестрели заголовками, мол, отставка очередного ближнего боярина уже предрешена. Федор Алексеевич был в этом плане намного прогрессивнее Ельцина, хоть и жил на 3 столетия раньше. Потому что именно он велел придать огню разрядные книги, в том числе так называемые поместные росписи, кто кого выше или ниже по рангу и кому за кем сидеть или стоять. В передних дворовых сенях развели огонь, и тут же разрядные книги сожгли прямо во дворце. В 1678 году начата первая в истории Московии всеобщая перепись населения. В 1679 году проведена реформа налогообложения. Проведена реформа официальной одежды. Все государственные чиновники должны были отныне носить польское платье. Официальные лица в старомосковской одежде в Кремль и в царский дворец не допускались. Это была не блажь царя, не самодурство. В длинных старомосковских одежах работать, писать и разбирать бумаги, просто бегать по кремлевским этажам власти было невозможно. В них можно было только праздно сидеть. А царь требовал от придворных какой-то активности, труда. Федор вообще как-то мало тиранил. При нем боролись со старомосковским платьем, но бороды брить было не приказано, а рекомендовано. Есть разница. Часть этих реформ историческая традиция приписывает Петру, перепись населения, отмену местничества. Увы, в отличие от брата, Петр вел себя прямо противоположно. Он никогда ничего не рекомендовал и не советовал. Он исключительно приказывал. Приказывал, например, брить бороды. Никакого права выбора, никаких вариантов. Еще одна гениальная петровская реформа. Он умудрился официально потребовать от священников раскрытия тайны исповеди. Это превращало церковь в систему более страшную, чем КГБ, и менее уважаемую. Лично я уверен, что уничтожение авторитета церкви – одна из важнейших причин, по которым не сложилось в России настоящего гражданского общества. Такого, при котором нельзя войти в парламент и арестовать депутатов. При котором власть монарха ограничена, а личность обладает неотъемлемыми правами. При первых Романовых к такому открытому обществу медленно, но неуклонно шла Россия. При Петре движение в сторону гражданского общества остановилось. Не было доверия к церкви. Церковь лишилась морального авторитета. Во многом именно идиотское, если не сказать сатанинское, это решение подготовило настроение общества к 1917 году. Такая власть не уважалась и отвергалась. Нет Бога, значит, все дозволено. Самый большой грех Петра. Мифы о личности Петра и эпохе петровских реформ стали важной частью официальной и народной российской исторической мифологии. Собственно, мифы о Петре начинаются уже со слова «реформы», большую часть которых начал не он, а его брат, отец и даже дед. Но все они упорно приписываются Петру. Но есть еще один, самый страшный из созданных им мифов. Он даже хуже чехарды с флотом, расстройства системы управления и приписывания себе достижений предков. Это создание черного мифа о России, клевета на прежнюю русскую историю. Чтобы оправдать потери и преступления времен Петра, сделать из, мягко говоря, противоречивого монарха великого реформатора, черной краской стал писаться весь предшествующий период. Допетровская Русь сделалась символом всего самого скверного, что только может быть в русской жизни. Вся предшествовавшая Петру Первому историю уже при его жизни стала объявляться временем дикости и темноты, отсталости и невежества. Что такое Допетровская Русь? Сплошной мрак, нищета, убожество, жестокость и тупость. А пришел Петр, и солнце высияло над Россией. Хорошо, хоть не всякий свой личный выбор Петр жестко навязывал всей России. А то, например, любил он спать под низкими потолками. Такая была странная мания. С Петром в багаже всегда возили огромный кусок холста, и если государю-императору вдруг в поездке выпадало ночевать в комнате с высокими, более 3 метров, потолками, то над Петром расстилали холстяной натяжной потолок. Иначе Петру Алексеевичу почему-то не спалось. Так вот, во время своей первой заграничной поездки царь вообще спал в шкапу. Да. Представьте себе, в натуральном узком шкафу. Спать в нем Петру приходилось сидя, что почему-то считалось им необычайно полезно для мужского здоровья. Сложно представить, как вообще может 2-метровый мужчина заснуть, сидя в тесном гардеробе, если только после большой пьянки. До сих пор в Голландии показывают шкаф, в котором спал Петр. Так хоть, слава богу, по возвращении Петр не стал требовать от всех дворян спать в шкафу. По отношению же к русской истории была создана целая концепция. Древняя Русь рассматривалась как цивилизованная европейская страна. Потом татары оторвали ее от Европы, и задачей просвещения Руси стало возвращение ее в Европу. Естественно, путем самых широких заимствований у Запада. По сути, Петр произвел крутой переворот в сознании россиянина. Все западное он сделал хорошим, положительным, а все исконное русское – плохим. Началось повальное заимствование западных идей, зачастую мало понятных не то что среднемосковскому обывателю, но даже просвещенным представителям русского дворянства. Заимствовали, слепо копируя. Увы, Петр далеко не всегда перенимал то, что реально работало в странах Запада, что было апробировано временем и показало свою полезность. Заимствовал, больше опираясь на советы своего ближнего доверенного круга, в основном собутыльников из немецкой слободы. Хватался за все, что казалось пригодным на глазок, на эмоциональном уровне. брал то, о чем рассуждали в книгах тогдашние европейские теоретики, или то, что они считали полезным для России, но вовсе не обязательно для своих стран. Таким главным теоретиком стал для Петра Готфрид Вильгельм Лейбниц. Лейбниц активно пропагандировал идею регулярного государства, государства как исполинской машины. По словам Лейбница, в таком государстве, как в часах одно колесо приводит в движение другое, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни будет показывать стране счастливые часы. Конец цитаты. Такая идея государства, совершенно подавляющего собой общество и руководящего абсолютно всем и вся, Петру очень нравилась. Надо заметить, что сие регулярное государство Лейбница в определенной степени напоминает нашу вертикаль власти, доведимую ее до петровского абсурда. Такую же вертикаль власти пытался ввести и Николай I. Петр создать ее не успел или не смог, а Николай сумел. Действовал он, наверное, с самыми лучшими намерениями, и вообще человек был честный и порядочный. Но уже на этом примере видно, что ничего хорошего России вертикаль власти и попытки построить регулярное государство не принесли. Николай I не мог понять, почему его старший брат Александр I сумел победить Наполеона, то есть, по сути, армию почти всей Объединенной Европы. А он сам со всей своей вертикалью не может справиться с каким-то десантом европейских стран в Крыму, сбросить в море этот ничтожный десант, зацепившийся за самую окраину империи. Общеизвестно, что Николай I очень страдал по этому поводу, и есть серьезное основание полагать, что он то ли выпил яд, то ли фактически покончил жизнь самоубийством, сознательно не пытаясь лечиться во время сильной болезни. Ведь потерпела крах главная идея его жизни – создание регулярной бюрократической империи. Всю жизнь строил он исполинский имперский колосс, а эта махина оказалась не в силах раздавить клопа у себя на заднице. Да и при Петре Северную войну Россия выиграла никак не по Лейбницу, потому что Готфрид Вильгельм последовательно считал, что историческая судьба России в этой войне — покориться Швеции. Ведь Россия — отсталая неисторическая держава. Шведы смогут научить русских правильной жизни, воспитают их, но это возможно только тогда, когда Россия сделается колонией Швеции. Никакой самостоятельной роли у России в истории нет и быть не может, без шведов у России нет будущего. Петр очень почитал Лейбница и многому у него учился. Идеи регулярного государства он заимствовал и применял как умел. Хорошо, что хоть в одном не послушался, не послал в Стокгольм послов с просьбой принять Россию в качестве колонии. Петр соглашался с Лейбницем в главном – необходимо как можно больше учиться у Запада. Он согласен с тем, что Россия – отсталая, страшная, дикая, нецивилизованная. И ее цель – приобщиться к цивилизации любой ценой. До Петра Русь сама не заимствует идеологии Запада и не создает о самой себе черных мифов. После официальная позиция самого правительства включает в себя черный миф о России как об отсталой и дикой стране, в которой не было и быть не могло решительно ничего хорошего. Что характерно, уже Ломоносов, разделяя культ Петра, все же усомнился, неужели России и правда предстоит только учиться и перенимать? Он уже был уверен, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать. Ломоносов писал это, чтобы убедить современников, не такие уж мы убогие, все-таки кое-что можем, и не убедил, не смог переломить, до сих пор не получается. Помню, как в «Шереметьево-2» несколько лет назад наблюдал сцену. Грузчики толкают ногами чемоданы, не переносят, а именно пинают, как попало. Говорю им, неужели нельзя иначе, везде носят, а вы пинаете, зачем же наши вещи ногами? А грузчик искренне. «А вы тут, они в Европе здесь, а? Вы в Россию приехали». То есть, получается, в России иначе нельзя. Это уже внедрилось на уровне архетипа, стало частью народного сознания. У нас иначе нельзя. И грузчики в «Шереметьево-2» — только следствие долгого пути развития. С XVIII века практически все реформы в России затеваются строго по западному образцу. Западная идеология становится образцом для подражания. Формирование государства идет с оглядкой на Запад. Считается, что политические интересы России требуют династических браков с западными принцессами. И пусть эти принцессы, меня это, кстати, всегда поражало, не чета тем, что выходили замуж за наших князей времен Ярослава Мудрого, а так мелюзга, мелкогерманские бесприданницы. С глобального Петровского мифа и началась целая череда черных политических мифов о России, не иссякающая по сей день, ставшая сильнейшим ударом по национальному самосознанию. Чем больше внедрялась в сознание народа эта схема, тем сильнее подрывался еще недавно сильный, могучий дух народа. Князя Михаила Михайловича Щербатова трудно считать врагом государства российского, а ведь он последовательно считал, что после Петра произошло повреждение нравов в России, и одна из сторон этого повреждения в том, что русские стали считать себя слабыми и зависимыми от иноземцев. Так и Николай Михайлович Карамзин пишет в докладной царю Александру I. «Дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев. Он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?» Карамзин даже предлагал подумать, а не перенести ли столицу обратно в Москву, чтобы дух народный укрепился и чтобы правительство пропагандировало древние навыки, а не представляло их смешными. Страх и предубеждение. В 1700 году Россию еще не боятся. Даже победа над Швецией и нештатский мир 1721 года не вызвали страха, скорее удивления. Теория Лейбница что-то пока не подтверждается. Но вот наступают годы Семилетней войны 1756-1763 годов. Российские вооруженные силы наголову громят одну из сильнейших армий Европы, армию Пруссии. Семилетнюю войну с определенной натяжкой можно называть Первой мировой. Достаточно вспомнить, что боевые действия между Англией, Францией и другими участниками распространились по нескольким континентам. Именно в результате Семилетней войны французы потеряли Канаду, англичане именно тогда захватили французские владения в Индии, с чего, собственно, там и началась эпоха британского владычества. А для нас участие в Семилетней войне наиболее памятно тем, что тогда мы в первый раз заняли Берлин. Правда, в Санкт-Петербурге сменилась власть, и новый император Петр III дал команду Берлин покинуть и даже стал союзником Фридриха. Так вот, спустя 200 лет, в конце Второй мировой, в мае 1945 года, об этом чудесном спасении, судя по воспоминаниям очевидцев, неоднократно вспоминал, сидя в бункере, Адольф Гитлер. Он говорил, что Фридрих Великий тоже был за 5 минут до поражения, однако произошло чудо, и Россия вышла из войны. Однако, как показывает практика, подобного рода чудеса дважды не происходят. Ни австрийцы, ни французы разбить Фридриха Великого не смогли, а русские сумели. В сражениях под Кунерсдорфом и Гросс-Егерсдорфом русские солдаты зарекомендовали себя профессионалами, лучше обученными, подготовленными, снаряженными. Они смелее шли в бой, больше доверяли своим командирам, лучше атаковали и тверже держали оборону. Русские офицеры по своей квалификации ничуть не уступали прусским, и притом вели себя более слаженно, были отважнее и самостоятельнее. Военная техника и по качеству ружей, и по количеству и калибру артиллерийских стволов Российская империя немало не уступает Пруссии, а часто ее превосходит. Грозно рявкает единорог, боевая гаубица, придуманная Шуваловым, посылая ядро на добрые 600 сажений, то есть без малого на километр. 11 января 1758 года русские войска вошли в Кёнигсберг. Пруссаки тут же присягнули на верность императрице Елизавете, «Кайзерин Елизавет», как они ее называли. До окончания Семилетней войны, вернее, до выхода из нее Российской империи в 1762 году, Восточная Пруссия 4 года входила в состав России, причем не как захваченная территория неприятеля, а как одна из ее частей. Никакой, как может догадаться уважаемый читатель партизанщины, никакой дубины народной немецкой войны. Пруссаки исправно платили налоги и были абсолютно лояльны к Российской империи. Они и не собирались выходить из ее состава после окончания войны. В конце сентября 1760 года русские войска взяли Берлин. Оккупация длилась всего 2 недели, но это ведь была оккупация не чего-нибудь, а столицы вражеского государства. Представьте, что пруссаки захватили Москву, и жители города легко присягнули Фридриху. А теперь взят на штык еще и Петербург. Пусть даже на 2 недели. Делегации доброжелательных петербуржцев с хлебом, солью и ключами от города встречают Фридриха у Пулковских высот. Русские побеждали так, что о случайности не могло быть и речи. Некоторые историки всерьез считают, что именно в 7-летнюю войну Россия сделалась активным субъектом европейской политики. Россия выигрывала за счет еще одного качества, не менее важного, чем качество вооружений или таланты полководцев, за счет патриотизма своих жителей. Прусская армия укомплектовывалась любым сбродом, лишь бы завербовать подходящих парней, подпоив их в кабаке или пообещав спасение от суда. Ходила поговорка, что прусский солдат больше боится палки капрала, чем пуль неприятеля. Прусский воинский устав прямо запрещал водить колонны солдат через леса или даже по опушке леса, чтобы не провоцировать дезертирство. Русский солдат и офицер был в первую очередь патриотом, слугой Отечеству и государю. Пусть призван был по рекрутскому набору, что поделать, такова воля Божья и решение деревенского мира, кого послать на сей раз в солдаты. Но уж став воином, он все же шел в бой не за миску каши, а за веру, царя и отечество. На фоне прусской армии это выглядело особенно привлекательно. Но ведь и британский флот в этот период времени формировался почти как прусская армия. А во Франции патриотами, преданными своей королевской династии, были в основном офицеры-дворяне. Особенности русской армии заставляли задуматься не одних пруссаков. Да и рядовые немецкие обыватели не горели особой преданностью своей державе. Они встречали русскую армию настороженно, но не как врагов. В Пруссии было много сторонников принятия подданства России. Фридрих с его муштрой, культом армии и вечными войнами всем изрядно надоел. А тут появилась возможность сделаться частью большой и стабильной державы. Русские проявляли практически поголовный, массовый патриотизм. Это отлично видела Европа, и страх проникал во многие сердца. Ни украинская война 1654-1667 годов, ни северная война 1700-1721 годов не заставили бояться грозно нависшей над Европой российской державы. Теперь же рождается обоснованный страх перед огромной страной, которая все более активно вмешивается в европейский политик. 7-летняя война – время невиданной активизации всех негативных стереотипов, извлечения на свет Божий всех скверных суждений, всех отрицательных мнений о России и русских. Середина, конец XVIII века – время формирования основных политических мифов о России, трансформация литературных и бытовых мифов в политические, тех самых, которые до сих пор невероятно мешают нам жить. И Деон находит завещание Петра Великого именно в это время. И рассказы о зверстве и грубости русских становятся важной частью европейской политической культуры. В прусских газетах постоянно писалось, что Елизавета взяла власть в результате дворцового переворота, что она внебрачная, незаконная дочь Петра, что в русской армии постоянно избивают офицеров, и потому якобы многие немецкие офицеры из нее сбежали. Что русские нечистоплотны и грубы, постоянно напиваются и устраивают драки между собой. Когда русская армия Захара Григорьевича Чернышова входит в Берлин, генерал Тотлебен, что характерно этнический немец, решил публично выпороть берлинских журналистов за дерзкие выходки против нашей императрицы в их зловредных изданиях. Всего лишь выпороть, хотя по законам военного времени мог бы и повесить. Самое забавное, что свободная немецкая пресса тут же предложила русскому военному командованию в счет искупления грехов бесплатно организовать массированную пиар-кампанию по прославлению Елизаветы и дискредитации кровавого режима Фридриха некогда Великого. Наш генерал даже немного сам ошалел от такой беспринципности. В общем, слегка постращав взорвавшихся щелкоперов и бумагомарак, Тотлебен вообще отменил экзекуцию. Елизавета еще и на Тотлебена и накричала, укоряя, что из-за него и на нее Елизавету будут смотреть как на монстру. Елизавета Петровна была совершенно права. В Европе уже поднялся шум, причем более всего в союзных с Россией, Австрией и Францией. В Вене и в Париже очень обрадовались назревающему скандалу. Там ждали, когда же Россия проявит себя с худшей стороны, и вот оно. А в самой России черный миф о нашей стране получил неожиданное подкрепление. Весь XVIII век — это эпоха формирования того странного слоя внутри самой России, который эти мифы радостно воспринимал, а нередко и сам их выдумывал. Эх, думается, может, иногда и стоило вовремя выпороть пару-тройку горячих голов и безответственных болтунов. И лучше пусть это было сделано руками этнического немца.